сонце правди зійди наді мною, щоб твою славу побачили всі. Ти зодягаєш всесвіт красою, в твоєму світлі радіють всі. Ти досконалий, ти досконалий, ти досконалий творець краси. Ти досконалий, ти досконалий, досконалий творець краси.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія! Розпочинаємо програму «Спочатку було чисто». З вами в студії, як завжди, Новаковська Анна, а також моя співведуча Мар'яна Гінзула. Хочу нагадати, що Мар'яна є кандидатом географічних наук, і ми вже маємо такий цілий цикл екологічних програм, в яких ми розмовляємо на різноманітні теми, зокрема, як зберегти наше навколишнє середовище. Ми боремось за цю чистоту, таку первинну, котру створив Господь Бог. І також зараз передам слово Мар'янці, тому що в студії Радіо Марія маємо особливого гостя.
Моє вітання всім нашим слухачам. Сьогодні ми будемо з вами спілкуватися на тему, яку ми доволі вже трішки уважно, але, можливо, не так детально розглядали в попередніх випусках. Сьогодні ми з вами поговоримо про ієрархію поводження з відходами. І, в принципі, так попровадив випадок, що в нас знайшовся надзвичайно цікавий гість, надзвичайно компетентний в цій справі. Це пан Всеволод Савенко, керівник Асоціації екологічних компаній ЕСКО УКД. От, власне, пан Всеволод, вітаємо вас.
Доброго дня, шановні слухачі. Я вибачаюся, але мені зручніше російською мовою розмовляти, тому перейду на русский язык.
От так. Пан Всеволод окреслив, як йому зручно. Ну, в принципі, це не створює для нас жодних перешкод. Так, ми будемо працювати з вами сьогодні на таку надзвичайно цікаву тему. Я знаю, що у вас надзвичайно багатий досвід, і надзвичайно багато ви володієте великою кількістю інформації, якої нам недоступна, так? Ми, в принципі, з Анною вже розповідали про сміття, спілкувалися між собою. Значить, Аня, пам'ятаєш, що ми саме говорили про сортування сміття?
Я пам'ятаю, що ми говорили, ну, про такі побутові, я б сказала, на побутовому рівні, так, як так. Ми вдома можемо переробляти, там, мати справу з відходами, наприклад, органічними чи неорганічними, так, як ми можемо сортувати, ну, найпримітивніше, скло, пластик. Ти розповідала також, Мар'янко, про те, що існує різного виду пластик, пам'ятаю, так, прозорий.
Про батарейки.
Так, ну, то інше.
Найбільший наш успіх, що згодом нам дзвонили слухачі і розповідали, що вони розпочали сортування. В деяких під'їздах навіть організували збір батареїк, і ми з того дуже тішилися, тому що теорія, вона приємна, але практика – це вже якийсь маленький успіх, так? Сьогодні ми з вами поговоримо про ієрархію поводження з відходами, і саме пан Всеволод відповість нам на такі от дуже цікаві запитання. Насамперед, ну, от ми з'ясували, що, виявляється, є ієрархія поводження. Що мається в цьому словосполученні, пані Всеволод, що це означає?
Ну, ми повинні розуміти, що відходи – це не просто мусор, який валяється у нас під ногами. И даже если бы мы говорили о какой-то отдельной части, о контейнере, то мы должны понимать, что в контейнере совершенно различные отходы. С каждым из данных типов необходимо обращаться каким-то своим специальным образом. Мы понимаем на бытовом уровне, что обращение с металлоломом и строительными отходами, оно совершенно разное. В связи с этим на мировой практике, на мировой арене выработались нормы и правила, которые свелись в какие-то концепции. Те концепции, как правило, называются либо стратегиями, либо иерархическими ступенями, то бишь набором правил, исполняя которые мы можем иметь, ну, скажем так, максимально качественный результат. В 2017 году усилиями Министерства экологии и природных ресурсов Украины Украина вступила на тот же самый путь и, собственно говоря, приняла концепцию в развитии проевропейском. Никак иначе. В сегодняшний день иерархия обращения с отходами включает в себя 5 структурированных ступеней. Первое – это недопущение образования отходов. Что сюда входит? Недопущение образования отходов предполагает работы по сокращению логистических циклов, по недопущению порчи продуктов ввиду их просрочки, по сокращению веса тары и упаковки. Но здесь меня поймут очень лица, которые употребляли напитки иностранного производства. Даже та же самая пивная бутылка, она в разы легче, нежели украинская. Точно так же мы видим упаковку стальную, жестяную. Она тоже существенно ниже имеет вес, нежели украинская. Люди наверняка видят оборотную тару, то есть ту тару, которую сдают в пунктах каких-то обмена посуды. Именно посуды, я говорю именно о посуде, как в советские времена. Это вот первая ступень. Вторая ступень, она называется употребление в виде вторичных материальных ресурсов. В нашем случае, в украинской интерпретации звучит несколько иначе, подготовка к употреблению. И в данной ситуации предполагается использование отходов в качестве вторичного сырья. К примеру, сделать из макулатуры повторно бумагу. Использовать повторно поддон. То есть, опять-таки, к возвратности. Да? То есть, тут смежные. Все ступени, они смежные. Это тоже надо понимать. Это очень важный аспект, потому что те либо иные действия могут попадать как в первую, так и в вторую и в третью ступень.
Є дуже популярно з тих піддонів робити такі платформи для переходу глибоких калюж. Не знаю, чи ви помічали.
І дерев'яні, так?
Ну, це теж хороше употреблення, але к стратегії це не мало наверняка отношення, такого не задумували. Вот. В данный блок входят однозначно деятельность заготовительных приемных пунктов, деятельность пионеров, как мы помним, из советских времен. Да? Также имеется ступень по энергетической утилизации. Это ступень, которая в действительности не третья, а четвертая, она перед захоронением, но тем не менее, я хотел бы именно на ней сакцентировать внимание, потому что, по большому счету, это тот блок, который дает возможность обработать сложные отходы, а их большинство. По большому счету, порядка 40-45% общей массы именно коммунальных отходов, а мы сейчас говорим о коммунальных отходах.
Например, чтобы мы разумели, что это за отходы.
Практически все, что вы видите в супермаркете в виде гибкой упаковки, это комбинированная упаковка. Комбинированная упаковка не подлежит переработке никаким иным способом, кроме термического. Ее невозможно рециркулировать. Да? Из нее можно восстановить энергию. То бишь, произвести синтез газ, синтез топлива, либо произвести из нее электрическую
Але
энергию.
Але переробити вже і вторинно використати ми не можемо, так?
Повторно, якщо ми не вважаємо бабушкиних методів постирати, то ні, звісно, ні.
Тобто це складні відходи, зрозуміло.
Так, совершенно верно. К таким же отходам относится наша одежда. Она всегда состоит из нескольких компонентов. Это нити лавсана, к примеру. Да, лавсан – это тот же самый полиэтилен терефталат, то бишь аналогичный материал PET-бутылки. Он может состоять из шерсти, из других полимерных материалов. Самые распространенные компаунды – это полипропилен, лавсан, PET и поликарбонаты. Вот спортивная одежда в особенности. Ее тоже переработать невозможно. Это детские и женские гигиенические изделия, это медицинские изделия. Это тоже все набор нескольких компонентов, которые невозможно переработать. Я хочу пояснить, почему их невозможно переработать, для того, чтобы пользователь мог это осознать. Температура плавления этих материалов находится крайне в разных диапазонах. К примеру, различные марки полиэтилена плавятся и приобретают свойства жидкости в пределах 140 градусов, некоторые даже 100 градусов по Цельсию. В это время такой же материал, как полиэтилен-терефталат, он себя абсолютно нормально чувствует и даже не размягчается. Он начинает размягчаться далеко за 230 градусов. А при этой температуре полиэтилен, к примеру, либо полипропилен, он начинает уже гореть. Получается, с сажа. И смесь этих двух материалов, она не может быть использована в конечном итоге как сырье для производства даже очень низкокачественных литьевых изделий. То же самое с абсолютно любыми другими типами. Далее я хотел бы сказать о последнем этапе, о пятом столпе иерархии. Это захоронение в нашем случае, хотя называется выдаление отходов, да, то бишь удаление, но в нашем случае мы обладаем только двумя методиками. Выдаление, широко известными, это захоронение в телах полигонов твердых бытовых отходов, и инкапсуляция. Инкапсуляция – это приведение отхода в инертное состояние. К примеру, медицинские, некоторые типы медицинских отходов могут разместить в какую-то емкость, залить бетоном и оставить на хранение до лучших времен. По большому счету, полигоны предназначены для того, чтобы сохранить отход, сохранить экологически нормальным путем до возможности и по получению технологий по их переработке. Да. Вот. Но так только звучит.
Так и практикуете в Украине?
Переработка отходов из тела полигона нет.
Да,
такого
классно.
Нет. Такого не берут.
У нас нет таких полигонов.
Да. Были эксперименты с украинскими руками, то есть украинскими разработками. Пользовались в Польше, в Венгрии, мне вот известны конкретные прецеденты по переработке тела полигона украинцами, но в Украине эти украинцы работать не могут. С чем это связано? Стоимость этих технологий и общественное одобрение либо неодобрение. К сожалению, из-за того, что не совсем профессионально излагается информация о системе обращения с отходами нашим гражданам, граждане имеют искаженное представление о данных проблемах. И, соответственно, они не совсем верно реагируют, либо вовсе кардинально неверно реагируют на те либо иные экологические программы. На сегодняшний день мне известны случаи, когда в Днепропетровской области блокируют достаточно хорошие проекты по строительству цеха по переработке опасных отходов.
И, так, розуміли. В такому випадку, ну, в якійсь мірі розумію, тому що зазвичай чомусь такі проекти стратегічні, сказала, тому що є дуже важливі для України, так, будують вблизь до сіл, там селищ, містечок. Чому не можна? Наша Україна, ну, має дуже багато території, так? Так, в порівнянні з Польщею, так, де дійсно густо населена територія. Чому не можна вибрати такий, в нас маса, їдемо просторами України, маса стоїть поль навіть не засіяних, не оброблених. Чому? Чи це має бути близько до міста якогось великого, дійсно? Тому що звідти звозиться все сміття і відходи.
Ні, спасибо вам за вопрос, очень для мене актуальний. Значить, у нас є кілька производств, то есть, ну, так как мы группа компаний, у каждой компании есть одно-два своих каких-то производств. Все эти производства, как правило, строились на удаленной какой-то территории от жилого фонда. Но Украина – это страна людей, которые хотят зарабатывать на всем. И конкретно в одной из моих структур есть прецедент, когда в существующую санитарно-защитную зону, более того, даже в три санитарно-защитные зоны, а две из которых установлены, а одна не нанесена на карту, это наша ошибка, то есть стратегическая, эту ошибку обнаружили, построили домик 25 квадратных метров и говорят, мы есть жилой фонд. И сегодня на всю Украину разговаривают вот о том, что мы забруднивачи. Да, мы забруднивачи, это правда. Мы действительно промышленное производство, которое не умеет пахнуть ландышами. Но не мы подселялись к жилому фонду, понимаете? Делают там подложные документы. Такая же ситуация возникает и у других предприятий. Соглашусь, что подобных случаев всего процентов 30. В большинстве своем это пережитки советского прошлого. И вот это наследие, оно, к сожалению, как дамоклов меч над нами висит. Почему? Потому что что такое санитарно-защитная зона? Откуда она взялась? Это не какие-то математические формулы. Это физическое конкретное распространение потенциальных выбросов на определенную территорию. То есть, не было в Советском Союзе фильтрующих элементов, не было технологий. И Советский Союз рассуждал таким образом. Мы выбрасываем на какой-то производственной мощности определенное количество вредных веществ. За какую территорию они оседают и прекращают разлетаться. И вот это были санитарно-защитные зоны. Впоследствии с сокращением санитарно-защитных зон, потенциальных из-за наступления новых технологий, подобные масштабы, они сокращались. Сокращались глобально, в разы. Но никто не учитывал, что одно предприятие стало более экологичным, стало более современным и построено, к примеру, в 1980 году, а другое предприятие осталось таким же. Почему? Потому что оно как в 1937 году запустилось, так и по настоящий момент работает. Принадлежность к отрасли сыграла злую шутку с многими предприятиями. Побороть это достаточно тяжело.
Ось є прецедент, що у Відні сміттєпереробний завод знаходиться в самому центрі міста, так? І абсолютно ніхто не хвилюється з такого сусідства. Але в нас в Україні сусідство з будь-яким промисловим об'єктом вважається екологічно небезпечним, навіть так для здоров'я і для оточення. Тобто у нас ніхто не хоче мати краєвид, наприклад, навіть на якісь димові труби, так, чи якесь промислове приміщення. Тобто це вважається чимось таким поганим, апріорі не екологічним. Так? Хоча з іншого боку, якщо це виробництво сертифіковане, як мінімум, так, або має якісь хороші очищуючі фільтри, воно не несе, не знати ще, що несе більшу шкоду для здоров'я, проживання з краєвидом на вулицю, на проспект, так, і вдихання цих постійних газів, чи от таке сусідство. Але це, напевно, все-таки якась ментальна вже така закладена от ідея.
Це якщо говоримо про сучасні, так, новостворені, новопобудовані там компанії, так, екологічні по переробці сміття. Можливо, якісь старі промислові об'єкти, то вони дійсно не мають тих фільтрів, так, і вони дійсно забруднюють.
Совершенно верно. Современные технологии в очень большом количестве вообще лишены необходимости использовать фильтрующие элементы. То есть технология сама устроена так, что ее химические и физические процессы не допускают негативного воздействия. В качестве примеров еще хочу обратить ваше внимание, что Видень – это не единственный город, который имеет вот такое соседство. К примеру, в Копенгагене от мусороперерабатывающего, более того, от мусоросжигающего завода жилой фонд находится на расстоянии 25 метров. 25 метров – это вообще ничто, это дорога, это вот длина там защитной дороги. Таких примеров масса, и у меня есть много фотографий, видеозаписей даже здесь с собой, но, к сожалению, мы на радио, поэтому показать…
Ну, там дуже высокий рівень захисту, зрозуміло,
говоримо. А чому на в території України скільки ви знаєте сміттєпереробних заводів?
Смотрите, если мы говорим о мусоросжигании, либо сжигании там каких-либо отходов, то на сегодняшний день это 6 маленьких производств, одна завод энергия, но это все несовременные, да, мощности. И это порядка 12 бездокументальных заводиков, причем они очень маленькие. Но это если мы говорим о твердых бытовых отходов как о общей массе. В отдельности же имеются предприятия, которые умеют перерабатывать моноотходы. Ну, к примеру, отдельно умеют перерабатывать одежду, отдельно умеют перерабатывать вторичное сырье. Ну, с вторичным сырьем тут все понятно, да? Mm-hmm. То есть заводы, которые умеют употреблять стеклобой, жесть, алюминий, различные виды пластических масс по монопродуктам. Макулатуру – это самая большая направленность после стекла и металлолома. Вот. Но таких заводов, которые умеют перерабатывать твердые бытовые отходы комплексно, к сожалению, нет. На сегодняшний день первым заводом, который находится уже не на проекте, а в реальном строительстве, это Харьковский комплекс по переработке твердых бытовых отходов, который будет в себя включать не только сам завод, но и систему дегазации существующих полигонов уже, да, то бишь вот работу над тем, над наследием, над тем, что осталось. И этот же проект будет включать в себя и некоторые вопросы обращения по сбору, то есть в черте городов. Насколько мне известно, на подходе проекты львовские, николаевские, то есть достаточно быстро должны что-то сделать. Но это еще на стадии проектирования, то есть нет утвержденных проектов.
А чому на ринок України досі не зайшли в сміттєпереробні заводи? От це ж так актуально, і стільки років це тягнеться і жодного.
Ну, более того, я скажу, что те инвесторы, которые являются лидерами данной отрасли, имеют тенденцию к выходу. Ну, к примеру, вот в Киеве вы видели компанию Раймундис, да, которой, ну, на данный момент нету. То есть она вышла с территории Украины, насколько мне известно. По каким причинам, сложно угадать. Я думаю, что вопрос не во власти. Я думаю, что вопрос не в стране. Мое личное мнение, что вопрос в людях. Очень сложно вести диалог с гражданами, которых, к сожалению, совершенно неверным путем готовят. Очень много есть псевдоактивистов, которые имеют огромную популярность, им их не просто прислушиваются, им поклоняются. Вот, понимаете, их... Да, вот. И, к сожалению, они несут какую-то информацию. Ну, к примеру, вот есть на сегодняшний день устоявшееся мнение в сети, в обществе, что давайте сортировать отходы, и будет в стране счастье. Ну, я должен отметить, что речь идет о коммунальных отходах, о отходах, которые принято называть твердыми бытовыми. Это всего 2% от общей массы отходов, образующихся на территории Украины. А что же мы оттуда можем высортировать? Какие фракции?
Макулатуру, скло, бляшанку.
Совершенно верно. Максимальное количество ресурсоценных отходов, которое может быть высортировано в домовладениях, это 30-35%. Но в домовладениях их никто не высортировывает. Поэтому речь идет о том, что сортируют те же отходы, но уже в контейнере. Парадокс заключается в том, что одно и то же самое домовладение у себя дома может высортировать до 35% ресурсоценных отходов из общей массы, вот из тех 2%, да? А в контейнере уже можно высортировать максимум 20%, и то это практически нереальные показатели. Больше того, тот же самый отход, доехавший до сортировочной станции, которые имеются, только в Киеве 4 сортировочные станции есть, вот, он имеет уже совершенно иной показатель высортировки, и он никогда не дострельнет до 10%. Другими словами, максимум, что мы можем высортировать на сегодняшний день, это 10% ресурсоценных отходов от тех 2%, которые в общей массе образуются. А правильно ли мы будем делать, что будем сортировать? Да, конечно. Но правильную ли энергию мы направляем? Не проще ли было бы людям направить энергию на, к примеру, просмотр того, что они потребляют в супермаркетах? Слава богу, такая волна появляется. Люди начинают покупать вовсе без упаковки.
Тобто превентивна поведінка, щоб вже навчати так споживача, так що купувати, так як поводитись, так
фасоване. Совершенно верно.
Так, можливо, краще вкладати зусилля навіть в цю сторону. Для чого ми і проводимо ці програми?
Совершенно верно. Є і друге направлення, яке теж може способствовать уменьшению отходов в общей массе. Это воздействие на поставщиков тех либо иных продуктов для того, чтобы производители начинали задумываться о своих отходах. Огромное количество промышленных отходов поступают на полигоны из-за несовершенства контроля. Именно из-за несовершенства контроля под видом твердых бытовых отходов. Это известный факт. Я имею не
Вы мне приклад приведите, потому что я не разумею твердых бытовых отходов.
Смотрите, едет мусоровоз с промышленного предприятия. На промышленном предприятии получили какой-то жир. Технический, либо пищевой, абсолютно неважно. Как его получают? В многослойной упаковке, которая не перерабатывается. Для мусоровоза и для работника полигона, который, ну, не особо умеет отличать отходы. Это то же самое, что и упаковка, которая была в контейнерах коммунального. Вот те, которые у вас перед домом. И, соответственно, он не может это идентифицировать. За счет не совсем порядочного отношения водителей, некоторых предприятий, ну, я лукавлю, что значит некоторых, 98% предприятий, вот, подобные отходы едут на полигон сверх вот этих 2%, да, как бытовые. Причем, ну, сверх, это так, чтобы вы понимали, не плюс 1%, да, а к вот этим двум добавляется 16%. Понимаете разницу? То есть, в 8 раз больше в тело полигона приходит промышленных отходов под видом твердых бытовых. И это абсолютно нормальная статистика, которую могут процитировать даже наши чиновники. То есть, об этом все знают. Естественно, это нигде не зафиксировано. Доказать это практически невозможно иным путем, кроме как простоять месяц на полигоне самому и убедиться в том, что промышленных отходов больше заезжает, а документов по промышленным как таковых нет. Вот такая проблема имеется. И сюда тоже могла бы гражданская инициатива обратить взоры. Гражданская инициатива могла бы контролировать промышленность, могла бы говорить, что так нельзя, что здесь не только бизнес живет, но еще и граждане, которые...
Каким чином?
Есть масса методов. Но самое порядочное – это объединение в самоорганизованные какие-то группы лиц. Это могут быть общественные организации, ОСН, предусмотренные Конституцией. Это работа напрямую с предприятиями. Это работа с водителями. Водители – это те же самые люди. Им можно пояснить, что так нельзя делать. Это работа с полигонами. Обратите внимание, какое количество полигонов у нас бойкотируют. Какое? Ровно то, где есть в округе дорогая недвижимость. Ну, к примеру, вы все наверняка слышали о проблемах пятого полигона. Это полигон Киевской области. Он всегда на слуху, там есть какие-то сложности. Хороший он, плохой полигон, я не знаю. Я там не был. Наверняка там есть свои недочеты. Наверняка. Но почему этот полигон на слуху, а какой-нибудь там в селе Икс не на слуху? Причина простая. Стоимость недвижимости в округе. Люди одинаковые везде. Люди, которые проживают возле полигона пятого, по идее, не должны ничем отличаться от других. Но факт есть факт. И к пятому полигону относятся с большей долей внимания. Да? Какие-то действия производят, ускоряют работу над фильтратами. Достаточно, недостаточно, я не готов здесь давать свои оценки. Я не специалист лаборатории. Но работы какие-то есть. И это очевидно, в сети даже видно, даже общественные активисты сами высказываются, что работы есть. Вопрос, насколько
глубокий. Тобто відчувається така залежність, да, від населення, яке оточує або є поблизу цього полігону, я так розумію. У мене таке запитання. Ви говорите, щоб утворювалися такі певні організації, товариства, угрупування людей, так, котрі будуть цим займатися. Я розумію те, що ось звичайний типовий громадянин України, він має дуже багато зараз проблем, війна, так, як заробити гроші на проживання, на їду і часу на те, щоб утворювати організацію. Це мають бути якісь конкретні особи. Чому не можна на такому державному рівні утворити, так, на комунальному рівні утворити ось такі організації, так, котрі будуть цим займатися, просувати якісь законопроекти, щоб це було на державному рівні,
ну, тому що це є дуже важливе. З 1 січня 2017 року Київ прийняв на себе зобов'язання до сортування обов'язкового сміття. Ну, от вже
я відповім на ваші питання трьома блоками. Ну, перший блок. Я не говорив о том, що це легко либо тяжело. Я говорив о том, що треба замістити енергію, направлену в непрофесіональне русло. Тобто є ж общественные активісти, які в сети вже об'єднились і предлагають дії, просто не ті, які несуть должну ефективність. Вони не оцінюють цей момент. Їм треба допомогти. Им надо разъяснить, потому что в противном случае они достаточно агрессивно воспринимают совет. Это первое, что я хотел сказать. Второе относительно государственного и коммунального уровня. Ну, во-первых, существует огромное количество общественных инициатив, сильных, грамотных и, главное, очень умелых. Мало быть грамотным, надо быть еще умелым. Я могу привести в пример такую общественную организацию, как «Экология права людина». Это более чем подготовленные ребята, которые ведут и лоббирование некоторых законопроектов. В частности, я думаю, вот без ложной скромности могу заявить, что если бы не они, наверняка бы закон про оценку воздействия на Довкиля либо бы прошел с более поздними сроками, либо не прошел бы вовсе. Это их усилия по сопровождению данного закона. На сегодняшний день мне известно, что они работают над рамочным новым законом про отходы. Он нужен. Насколько экстренно нужен, это вопрос дискуссионный, но он нужен, и они над ним работают. Они участвовали в других законопроектах, которые имеются. Да? Это общественная инициатива, это не коммунальная. Существуют иные структуры, которые занимаются тоже достаточно глобальной подготовкой. Существуют европейские организации, которые осуществляют нам техническую помощь, которые осуществляют нам консультативную помощь. Здесь стоит отметить международный проект «Твининг», который помогает на сегодняшний день и Министерству регионального развития, и, насколько мне известно, Министерству экологии в разработке достаточно большого пакета законопроектов. В частности, закон про батарейки, закон про электронный лом – это дело рук именно проекта «Твининг», который написан, на мой взгляд, максимально корректно, максимально комфортно для стран, как для нашей страны, так и для любой другой страны. Очень, очень грамотно взвешенный закон. Какой он дойдет до парламента – это вопрос второй. Но та техническая часть, которая сегодня предоставлена, это вопрос, на мой взгляд, высокого профессионализма. Отмечу, что законотворчеством занимаются на сегодняшний день и некоторые коммунальные предприятия, как ни странно, в которых имеются инициативные группы, вот в львовских, в харьковских коммунальных предприятиях имеются инициативные группы, которые работают над созданием тех либо иных распоряжений, постанов кабинета министров, законов, в частности, участвуют в рабочих группах по написанию тех же самых рамочного, того же самого рамочного закона Украины про отходы. Ну, по крайней мере, в письмах это выглядит так. Существует очень большое задействование на альтернативных началах Академии наук. Представители Академии наук участвуют в министерской деятельности. Такого не было никогда. Вот, ну, я, по крайней мере, этого не видел 10 лет назад. Сейчас это есть. То есть, этот аспект есть. Теперь, что касается законодательных инициатив, которые вступили в действие. Да, действительно, с 1 января 2018 года не только один Киев, а и вся страна взяла на себя ряд обязательств. Киев просто их расширил определенными своими желаниями. В частности, речь идет о статье 35-1 закона Украины про отходы, который определяет критерии сортировки тех либо иных твердых бытовых и коммунальных отходов, которые образуются в черте населенных мест. Ввел запрет на захоронение отходов пунктом И статьи 32 закона Украины про отходы, ввел запрет на захоронение каких-либо отходов в телах полигонов без предварительной переработки, то бишь без изъятия ресурсоценных компонентов, без работы над тем, чтобы данный ресурсоценный компонент в рамках второй либо третьей ступени иерархии обращения с отходами пошел в направление рабочее, да, то бишь был использован по назначению, вернулся в народное хозяйство. Целевая задача не допустить до тела полигона и вернуть в народное хозяйство. Также надо отметить, что на протяжении всего действия, срока действия закона Украины про отходы старого 98-го года, действует целый набор статей, статьи 17, которая определяет обязательства промышленников по работе с теми либо иными отходами. Но, к сожалению, тут тяжелее. Тут мало что исполняется. Угу. Почему?
Питание, очень... Чи виконуете, чи контролюете,
да,
все?
Так, очень большая нагрузка материальная. Ну, так, чтобы было понятно. На сегодняшний день захоронение промышленных отходов обходится в среднем где-то в пределах 70 гривен за одну тонну. Мы не считаем города Львова, там это стоит 800 рублей, да, в 10 раз дороже. Мы считаем вот средние города. Это захоронение, не вывоз, не транспортировка, не услуга, а именно размещение в теле полигона. в развитых странах подобная нагрузка должна быть не менее 30-40 евро. К примеру, группа наших предприятий берет порядка 30-40 евро за обработку далеко не всех отходов. Когда мы выдвигаем коммерческое предложение каким-либо предприятиям с подобной ценой, нам очень тихо шепотом говорят: ну, ребята, ну мы ж не сумасшедшие, 40 евро и 31 гривна. Ну, зачем нам такая разница? Умножьте на наши 20 тысяч тонн в году. Извините, пока нас никто не заставит, мы этого делать не будем. Заставить можно только одним образом. Мы очень грешная, алчная страна. Алчность – это наш порог. И только один механизм нашей стимуляции – это монетизация нашей ответственности. Если предприятие будет должно заплатить штрафа либо налога миллионы, оно подумает и очень быстро заплатит за обращение правильно и грамотно. Во всех остальных случаях будут придуманы отговорки, схемы какие-то, что угодно, но лишь бы не использовать отходы в тех операциях, которые будут стоить больших денег. Это ключевой аспект. Вернувшись к нормам по сортировке и к нормам, запрещающим захоронение твердых бытовых отходов в телеполигоны без обработки, хочу отметить следующее, что по большому счету уже сейчас за 4 месяца, за 3 месяца даже, ну зачем я говорю 4, за 3 месяца текущего года появились проекты, а некоторые уже и в строительство пошли, по установке сортировочных линий на телах полигонов. Это очень маленькая часть того, что нужно сделать для того, чтобы перерабатывать отходы. Да? То есть это вообще капля в море. Но мне известно как минимум 8 новых полигонов, которые именно в этом году начали подобные действия. Эти нововведения подтолкнули маленькие города. Я, к сожалению, не могу назвать их имена, пока они, названия, пока они не вышли на стадию завершения проектов, по полному сворачиванию своих полигонов. Все 100% они хотят свернуть, поставить мусороперегрузочные станции, перед которыми проводить сортировку, то есть сокращать на 20%, 10-20% отходы, ставить отдельно себе реакторы по сбраживанию органической части и добыче электроэнергии, а все остатки они хотят на нормальных условиях перерабатывать с помощью бизнеса, то есть вот с помощью предприятий, которые имеют технологические мощности по утилизации промышленных отходов. Таковые предприятия тоже зарождаются. На сегодняшний день в Одесской области при нашем участии, ну, мы там выглядим как технический партнер, нам отдали пакет всего в 8% участия за то, что мы оказываем техническую помощь. В Одесской области строятся предприятия по переработке порядка там 1000 тонн в месяц различных высортированных отходов, которые не имеют ресурсной ценности. Да? То есть вот как раз под такие маленькие городки, которые будут все это счастье в полусортированном виде двигать. Обращу ваше внимание, что результатов мы не увидим ни в декабре этого года, ни в декабре следующего. Это не те нормы, которые можно воплотить за 2 минуты. Это работа над сознанием, это работа над деньгами. А как я уже отмечал, денежный стимул – это очень существенный стимул. Но через 5-6 лет мы увидим прогресс. И этот прогресс даст не меньше 20-30% сокращения объема захоранимых отходов. При том, что я предполагаю, что, может быть, и не будет больше никаких нововведений. Если же и нововведения еще дополнительные будут, то этот результат должен только улучшиться. А если общество еще и сфокусирует свое внимание на том, что имеется помимо 2% от общей массы отходов в стране, которые называются коммунальными, имеется еще как минимум 16%, которые называются промышленными, то в данном случае будет прорыв и здесь. Как вы понимаете, чем на большую сферу ты воздействуешь и пытаешься ее сократить, пусть даже на меньший процент, тем больше результат в итоге получаешь. Одно дело воздействовать на 2% отходов, другое дело на 16%. Вот вкратце так. Дякую. Извините, що я так довго відповідаю
так,
на вопроси.
Так, маємо вже дуже мало часу до завершення нашої програми. Пане Всеволод, ви як фахівець, як людина компетентна, можете сказати, ось за останніх знаємо, що Україна має вже незалежності 26 років. В таких часових рамках, як ми можемо сказати, коли ми розпочали рухатись ось вже в цьому напрямку, щоб дійсно сортувати сміття, так, щоб якось стали на... Чи стали ми на певен рівень, такий певний рівень, так?
Чи це можна... Присутня позитивна.
Чи вийшли ми з того рівня так, країн третього світу, ось саме в питанні сортування сміття, переробки сміття, так, утилізації?
Ну, треба відмітити, що ми і не були з странами вот, третього міра в часті обращення з відходами. Ми не вибрасували наші відходи, слава Богу, в ріки, в об'ємах мусоровозів. Да? А от маленькі об'єми зараз вибрасують. Потім грішать на водяні станції, на мини-ГЭС, что они убивают экологию. Это не так. Убивает экологию человек, а не какая-то станция. Вот. Значит, но в тот же самый момент надо отметить, что мы сделали все-таки шаг вперед. Я для себя вижу это 16-й год. Вот 16-й год дал несколько новых законопроектов, которые пока не приняты. Идет только... яркое обсуждение, я бы сказал, неустанная борьба, потому что законопроекты разные, с разными областями интересов, но тем не менее. Вот. И я думаю, что рано или поздно какие-то группы законов будут приняты. Вопрос, какие? В тот же самый момент, с 2016 года, начались работы по лояльному контролю деятельности как граждан, так и предприятий. В частности, на сегодняшний день, с 1 января того же 2018 года, вступил в силу новый акт проверки дотримання природоохранного законодавства Госинспекции охраны окружающей среды, который включает значительно больший спектр контролируемых вопросов, как по природозаповедному фонду, так и в области обращения с отходами, так и в области атмосферного воздуха, ну, глобально, вот просто глобально измененные нормы контроля, которые, я думаю, что за год, за два дадут лицам четкое осознание, что есть уже и финансовые какие-то воздействия, и главное, есть порицание. Без порицания невозможно. Если мы не будем развивать общественного порицания над неправильными деяниями, то не будет у нас результата.
Дякуємо. Дорогі слухачі, Радіо Марія, хочу нагадати, що це була програма «Спочатку було чисто». І як завжди на завершення ми з Мар'янкою помолимось, так? Помолимось за нашу землю. І, пане Всеволоде, теж вас запрошуємо долучитись до нашої спільної молитви.
Вільний Бог, ти присутній у всьому Всесвіті і в найменшій з твоїх істот.
Ти обіймаєш з ніжністю все, що існує.
Наповни нас силою своєї любові, щоб ми могли захистити життя і красу.
Наповни нас світлом, щоб ми могли жити як брати і сестри, не шкодячи нікому.
Боже бідних, допоможи нам у порятунку покинутих і забутих, бо це так цінно в твоїх очах.
Подай зцілення нашому життю, щоб ми могли захистити світ і не нищити його.
Торкнися сердець тих, хто бачить бідних і землю, лише як засіб збагачення.
Навчи нас бачити цінність кожної речі та визнавати, що ми об'єднані з кожною істотою в дорозі до Твого нескінченного світла.
Підтримуй нас, коли ми молимось.
Підтримуй нас в боротьбі за справедливість, любов і мир. Отже, друзі наші дорогі, хто зараз знаходиться тут в студії Радіо Марія, наразі ми прощаємося, дякуємо також нашим слухачам за вашу увагу, за те, що дійсно хочете брати участь в цих програмах, долучатись до того, щоб наша земля, наша країна ставала чистішою. В студії з вами були Новаковська Анна,
Мар'яна Гензула та
Всеволод Савенко.
Всі щасливо.
З Богом. До наступної зустрічі.